Давайте откроем книгу чисел. Она названа так потому, что в ней дважды приводится исчисление сынов Израилевых. Первый раз в самом начале их 40-летнего скитания по пустыне, а во второй раз, когда они подошли к обетованной земле. Так что именно в связи с этими двумя событиями книга и получила свое название. И я не хочу затруднять вас тем, что буду читать все имена по порядку. Но мне, по ходу дела, очень хотелось бы сделать несколько комментариев и сравнений относительно этих перечисленных имен в качестве иллюстрации того, что эти 40 лет в пустыне были не самыми легкими годами. Что далеко не все, кто отправился в этот путь, выжили по истечении этих 40 лет. За это время их число заметно поуменьшилось. Их путь был очень тяжелым. Это как мой внук несколько лет тому назад однажды сказал: «Дедушка, я хочу у тебя остаться. Я не хочу идти домой, я буду жить с тобою». Тогда я ответил ему: «Я бы тоже очень хотел, чтобы ты мог пожить со мною. Ты же знаешь, дедушка с радостью бы разрешил тебе пожить с ним». Тогда он сказал: «Как здорово, дед, давай так и сделаем. Я совсем не хочу возвращаться домой». И тогда я спросил его: «А почему ты не хочешь идти домой?» И он, знаете, что мне ответил? «Там у меня нет никакой жизни». Конечно, если посмотреть на то, как к нему относится дедушка, много прощает и так далее, то представляю, какой тяжелой кажется ему жизнь дома. И жизнь в пустыне была действительно трудна. Сынам Израилевым приходилось терпеть очень суровые испытания. И мы с вами посмотрим на то, сколько человек из вошедших смогло выжить за эти 40 лет странствования по пустыне. Итак, как я уже сказал, книга чисел получила свое название потому, что в ней мы читаем о двух переписях в народе израильском. Итак, стих 1 говорит нам следующее. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца во второй год по выходе их из земли египетской, говоря». Сама скиния была установлена в первый день первого месяца во второй год. Итак, это происходило через месяц после того, как была поставлена скиния собрания. И Господь сказал ему исчислить все общество сынов Израилевых по роду их, по семействам их, исчислить всех представителей мужского пола от 20 лет и старше, тех, кто в случае чего был в состоянии воевать. Так что в эти списки не были внесены ни женщины, ни дети, а только мужчины старше 20 лет. И в каждом из колен были свои начальники. И в 17 стихе мы читаем: «И взял Моисей и Аарон мужей сих, которые названы поименно, и собрали они все общество в первый день второго месяца, и объявили они родословия свои по родам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше поголовно». В те времена все имена имели огромное значение. Говорят, что и в наше время имена тоже имеют какие-то значения. Сегодня, если ваша жена беременеет, вы сразу же лезете в словарь имен, чтобы выбрать какое-нибудь хорошее имя с хорошим значением. И вы знаете, существуют такие имена, которые имеют потрясающие значения. Но по какой-то причине их неохотно дают детям. Взять, к примеру, имя Люцифер, сын Зари. Очень красивое имя, но не самое предпочтительное, потому что оно ассоциируется у нас кое с кем. Так что, что касается этих людей, они были названы поименно, и их имена кое-что означали. Давайте посмотрим на их имена. Стих 5. Елицур. Его имя идет первым, и Елицур означает «мой Бог, моя скала». Далее в 6 стихе Шелумиил, что значит «в мире с Богом». В 7 стихе Наасон, прорицатель. В 8 стихе Нафанаил, что значит «дар Божий». В 9 Елиаф, «Бог мой отец». В 10 Елишама, «мой Бог услышал». И также еще в 10 стихе имя Гамалиил, означающее «мой Бог воздает». В 11 стихе имя Авидан, которое имеет значение «мой отец-судья». В 12-м Ахиезер, брат помощи, в 13-м Пагиил, событие Божие, в 14-м Елиасав, Бог умножит, и самый последний Ахира. Его имя имело не самое лучшее значение, его брат злой. Возможно, что у него был старший брат, который имел не очень хорошую репутацию, поэтому он и получил это имя, которое всем сообщало о том, что его брат злой. Итак, это те 12 человек, которые должны были стать более или менее начальниками или лидерами, князьями над разными коленами. И далее перечисляются все колена. Если вас так интересуют имена всех входящих в состав того или иного колена, то вы можете сами посмотреть это для себя. И теперь пошли цифры. Из колена Рувимова в 21 стихе тех мужского пола, которым было более 20 лет, исчислено в колене Рувимовом 46 500 человек. По результатам второго исчисления, после 40 лет скитания, у него осталось только 43 730 человек. Так что в его колене число людей уменьшилось приблизительно на 3 тысячи. В колене Симеоновом, как мы читаем с вами в 23 стихе, было 59 300 человек, а через 40 лет у него осталось всего лишь 22 200 человек. Осталось меньше половины. В колене Гадовом было 45 650 человек, а по окончании 40 лет 40 500 человек. Их число уменьшилось на 5 150 человек. В колене Иудином, 27 стих, было исчислено 74 600 человек. За время странствования по пустыне количество людей в этом колене увеличилось до 76 500 человек. Это было одно из немногих колен, которое возросло в числе за эти годы. В 29 стихе мы читаем, что у Иссахара было 54 400 человек. За 40 лет их число увеличилось почти на 10 тысяч человек. К концу странствования их было уже 64 300 человек. В колене Завулона было насчитано 57 400 человек. Через 40 лет у него было уже 60 500 человек. У Ефрема в 33 стихе мы читаем о том, что было 40 500 человек, а осталось всего-навсего 32 500 человек, то есть на 8 тысяч меньше. В колене Манассиином было 32 200 человек, и их число возросло до 52 700 человек. У Вениамина было 35 400 человек, а через 40 лет стало 45 600 человек. В 39 стихе у Дана было 62 700 человек, а стало 64 400 человек. В колене Асировом было исчислено 41 500 человек, а к концу странствования их уже было 53 400 человек. Итак, всего у них насчитывалось тогда, как мы читаем в 46 стихе, 603 550 человек. Это столько у них было мужчин возрастом от 20 лет и старше, которые могли держать в руках копье и были годны для войны, и которые начали это 40-летнее скитание по пустыне. Но практически все из них умерли за эти годы. Только двое из них смогли войти в обетованную землю. Этими двумя оказались Иисус Навин и Халев, о котором мы прочитаем в 13 главе, что они оказались верными соглядатаями, разведчиками и принесли добрый отчет. Что же касается колена Левия, оно не было исчислено, потому что они не должны принимать участие в войне. Они не должны были входить в число остальных израильских мужчин, но им должно было быть поручено следить и заботиться о скинии и о всех ее принадлежностях. Они должны были носить скинию и все принадлежности ее, и служить при ней. и около нее должны были ставить свой стан. И когда надобно было переносить ее, левиты должны были поднимать ее, а когда останавливаться, левиты должны были ставить ее. То есть вся работа и забота, связанная со скинией, ее перенесение, установка и, конечно же, само священнодействие, ложилось на плечи левитов. Во второй главе мы с вами читаем о том, как Бог определяет положение стана израильского вокруг скинии. Стих 2. «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих, перед скинию собрания вокруг должны ставить стан свой». Интересная получается картина. Когда представляешь себе, как такая огромная группа людей передвигалась по пустыне. Уж не знаю, есть ли в истории еще какой-нибудь другой пример такой же крупномасштабной иммиграционной волны, как в данном случае, с точки зрения количества иммигрирующих людей и продолжительности этого события. Но вот представьте сами себе, как все это выглядело. В самом центре стана находилась скиния. Место собрания, над которым днем стояло облако, а ночью столб огненный. И вы знаете, это очень знаменательно, что скиния должна была находиться прямо в самом центре стана израильтян. Потому что Бог желал быть в центре жизни своего народа. Он желал занимать центральное место в сердцах этого народа, чтобы каждый израильтянин, просыпаясь утром и выходя из своего шатра, мог видеть в самом центре стана облако, стоящее над скинией, и помнил о том, что Бог занимает центральное место в жизни этого народа. Насколько это важно, чтобы Бог занимал центральное положение в жизни народа. Когда народ ставит Бога на первое место, этот народ, если можно так выразиться, обречен на величие. До тех пор, пока в сознании народа Бог стоит на первом месте, у него есть этот потенциал быть великим народом. Но когда народ теряет осознание первенства Бога, когда Бог уже больше не является у них центром их личной жизни и центром общегосударственной жизни, тогда этот народ потихонечку начинает скатываться вниз. Посмотрите на самый яркий классический пример тому, что я только что сказал, глядя на нашу страну. Америка. Страна, в которой некогда вся жизнь строилась исключительно на Боге, в которой Бог занимал центральное место, которое основывалось на том, что сказал Бог. Ее основатели желали, чтобы этот народ знал Бога, жил с Богом и всегда помнил о своей потребности в Боге. На всех монетах и купюрах было напечатано «Мы доверяем Богу». Фраза, которая в наши дни стала, откровенно говоря, лицемерной. Потому что сейчас этот народ больше доверяет деньгам, нежели Богу. Но если вы почитаете Конституцию, вслушаетесь в слова национального гимна и других патриотических песен, то вы сами убедитесь в том, что в самом начале существования страны Бог занимал центральное положение буквально во всех сферах ее общественной жизни. И до тех пор, пока все было таким образом, этот народ был сильным. В самых первых общественных школах Соединенных Штатов Библия была единственным учебником. По ней детей учили читать, по ней они учили алфавит. Библия была самым первым учебником и во многих случаях единственным. Но в наше время чтение Библии в общественных школах стало вообще запрещено. Разве что на уроке литературы, да и то чисто как произведение искусства, и не более. Никаких разговоров о вере вообще не может вестись. Какая это трагедия, что все так радикально изменилось. Поэтому неудивительно, что страна с такой скоростью стала скатываться вниз. И скорость ее падения прямо пропорциональна тому, до какой степени Бог вытесняется из ее национальной жизни. У сынов Израилевых скиния стояла прямо посреди стана, и все колена располагались вокруг нее. Она находилась в самом сердце их жизни. И во второй главе мы находим, как располагались колена в стане. Они стояли вокруг скинии, и с передней стороны стояли колена Иудина и Сахарова из Завулонова. На их знамени был изображен лев, и они стояли с восточной стороны от Стинии, и цвет их знамени был зеленый. Всего вошедших в исчисление в стане Иуды и Сахара из Завулона было 186 400 человек. Они должны были идти первыми. Далее, с южной стороны от Стинии, должны были стоять колена Рувима, Симеона и Гада. Их эмблемой было человеческое лицо, а цвет знамени — красный. И располагались они к югу от Стинии, и всего в их рядах насчитывалось 151 450 человек. К востоку от Стинии стояли колена Ефрема, Манассии и Вениамина. На их эмблеме была изображена голова тельца, а знамя было золотого цвета. И всего у них насчитывалось 108 тысяч человек. И, наконец, с северной стороны от Стинии располагались колена Дана, Асира и Нефалима. Их эмблемой был орел, а знамя было красно-белого цвета. И всего у них было 157 600 человек. Теперь обратите внимание на то, какие у них были эмблемы. Лев, человеческое лицо, голова тельца и орел. Вам это что-нибудь напоминает? Прочитайте описание херувимов, которое дает Иезекииль, и которое также дается в книге Откровения. Тогда вы поймете, что это те же самые лица, что и у херувимов. То есть на эмблемах в этом стане израильтян были представлены все лица херувимов. То есть это как бы картина того, что ангелы Господни окружают его народ. И Бог находится в их центре. Стиния – место встречи с Богом. А вокруг нее и вокруг всего народа находятся эти эмблемы, которые напоминают Божьих херувимов, ангелов, которые окружают праведных. Так что даже знамена и эмблемы, которые были у израильтян, напоминали о духовной природе этого народа. В третьей главе мы читаем о том, как Бог повелел Моисею разделить колено Левиина на три основных семейства, семейство Герсона, Каафа и Мерари. Итак, все левиты были разделены на эти три основные группы. Стих 10 2 главы. «Аарону же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою. А если приступит, то посторонний предан будет смерти». И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот я взял левитов из сынов Израилевых, вместо всех первенцев, разверзающих ложесно, из сынов Израилевых. Левиты должны быть мои». Помните, когда Бог поразил всех первенцев в Египте, Он сказал: «Все первенцы мои, они принадлежат мне». Теперь же Бог избрал себе колено Левия вместо первенцев. То есть теперь вместо того, чтобы каждой семье отдавать своего первенца в священники, Бог сам избрал одно колено. Колено Левия, чтобы именно из него выходили священники. И как я уже сказал, это колено было поделено на три семейства. Стих 15. «Исчисли сынов Левиных по семействам их, по родам их, всех мужского пола от одного месяца и выше исчисли». Итак, они должны были исчислить не только тех, кому было за 20, как в остальных коленах, но всех мужского пола от месяца и выше. И вот сыны Левиины по именам их – Герсон, Кааф и Мерари. В стихах 18, 19 и 20 приводятся имена глав этих семейств. По результатам исчисления в семействе Герсона оказалось 7500 мужчин. Они должны были расположить свой стан с западной стороны Стинии. В семействе Каафа, кстати, в их обязанности входило хранить саму Стинию и покров ее, и завесу входа Стинии собрания, и завесы двора, и завесу входа двора, который вокруг Стинии, и жертвенника, и веревки ее. Они должны были хранить и переносить все эти принадлежности Стинии. Далее семейство Каафа. И, кстати говоря, его потомки сохранились и до сих пор. И в его семействе тогда было 8600 человек. Их стан должен был располагаться с южной стороны скинии, и в их обязанности входило переносить и хранить ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды и завесу со всеми принадлежностями ее. В семействе Мерари, как сказано в 33 стихе, было 6200 человек. Их стан должен был стоять с северной стороны скинии. У них на хранении находились брусья скинии и шесты, и столбы ее, и подножие ее, и все вещи ее, со всем устройством их, и столбы двора со всех сторон, и подножие их, и колья их, и веревки их. А с передней стороны скинии, к востоку, перед скинией должны были ставить свой стан Моисей и Аарон и сыны его. Итак, теперь у нас получается еще одно представление о том, как выглядел стан израильтян. Вплотную к скинии стояли левиты. С запада семейство Герсонова, с юга семейство Каафова, с севера семейство Мерарина, а прямо перед входом в скинию с восточной стороны стояли Моисей и Аарон с сыновьями. И если бы вы посмотрели на их стан сверху, скажем, с вертолета, то вы бы увидели такую картину, что в центре стана находится скиния. Ее со всех сторон окружают левиты, и потом по внешнему кругу их окружают 12 колен. Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон, по повелению Господню, по родам их, всех мужского пола от одного месяца и выше, 22 тысячи. Ну а поскольку ранее Бог сказал, что все первенцы должны принадлежать Ему, а у левитов они насчитали 22 тысячи человек, Бог хочет быть уверенным в том, что Он получил взамен достаточно людей. Поэтому Он говорит: «Исчислите всех первенцев по всему Израилю». Так и было сделано. И всего у Израиля было насчитано 22 273 первенца. И Бог сказал: у меня меньше, потому что левитов-то было всего 22 тысячи, то есть их было меньше на 273 человека. Поэтому Он сказал: вы должны будете выкупить этих 273 человека. За каждого из них дайте по 5 сиклей серебра и отдайте Аарону в выкуп за недостающих. Я должен бы был получить, если бы он по-прежнему брал первенцев, 22 273 человека. Но левитов всего 22 тысячи. Так что вы должны мне еще 273 человека. В общем, за 5 сиклей серебра за каждого они должны были выкупить их. И они принесли все серебро и отдали его Аарону. В 4 главе мы читаем о том, как в семействе Каафовом были исчислены те, кто должен был фактически отправлять работы в скинии собрания. Сначала были исчислены все мужчины, начиная от месяца и выше, и очевидно, что маленькие дети не могли носить тяжелые доски и тому подобное, поэтому они исчислили тех мужчин, которые были от 30 лет и выше, до 50, которые бы могли нести на себе служение. Короче, в служении они могли находиться с 30 до 50 лет. И когда стан был готов к тому, чтобы двигаться вперед, Аарон и его сыновья должны были войти и снять закрывающую завесу и покрыть ею ковчег откровения. Потом они должны были положить на нее покров из кож синего цвета и поверх его накинуть покрывало из голубой шерсти и вложить шесты в специальные кольца, сделанные на ковчеге завета. И они должны были взять стол хлебов предложения и накрыть его одеждою из голубой шерсти, и поставить на него блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен был быть на нем. И на все это они должны были возложить одежду багряную, а сверху должны были покрыть ее покровом из кожи синего цвета. Итак, стол хлебов предложения должен был быть покрыт сначала голубой тканью, потом красной, а потом покрывалом из кожи. Все предметы и хлеба должны были оставаться на нем. И в него нужно было продеть золотые шесты, чтобы когда вошли мужи из семейства Каафова, то они не видели бы ковчега завета, и не видели стола хлебов предложения, не видели светильников, чтобы им не умереть. Аарон и его сыновья обязаны были покрыть все эти вещи, тщательно укрыть их, подготовить к транспортировке. И после этого носильщикам нужно было только войти, взяться за шесты и нести куда нужно. Они не могли ни к чему прикасаться, они должны были только носить все эти предметы. Они не только не могли прикасаться к ковчегу, но и не могли смотреть на него. И возьмут одежду из голубой шерсти, и покроют светильник и лампады его, и щипцы его, и лотки его, и все сосуды для елея, которые употребляют при нем, и покроют его и все принадлежности его покровом из кож синих, и положат на носилки. И на золотой жертвенник возложат одежду из голубой шерсти, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. И возьмут все вещи служебные, которые употребляются для служения во святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и покроют их покровом из кож синих, и положат на носилки. И очистят жертвенник от пепла, и накроют его одеждою пурпуровую. Когда при отправлении в путь стана, Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы. Итак, у каждого из сынов Каафовых была своя ноша. При транспортировке скинии собрания, когда утром они просыпались и видели, что облако поднялось и начало куда-то двигаться, сыновья Аарона должны были очень быстренько войти в скинию и начать все складывать и собирать. Они должны были снять завесу, покрыть ею ковчег завета, потом сверху положить ткани с голубой шерсти, потом кожу, а также они должны были покрыть все инструменты и приборы, которые находились в скинии. Потом они должны были вставить золотые шесты, и после этого туда заходили сыны Каафовы. Брались за эти шесты и начинали переносить. Транспортировка входила в обязанность сынов Каафовых. Они должны были делать это по первому сигналу. Далее, в 16 стихе мы читаем, что Елиазару, сыну Аарона, священника, поручается елей для светильника и благовонное курение, и всегдашнее хлебное приношение, и елей помазания, поручается вся скиния и все, что в ней, святилище и принадлежности ее. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов. Но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых, Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его и у ноши его. Но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». Итак, они не должны были смотреть на эти предметы. А Елиазар должен был вводить их и показывать им, куда идти, за что браться, чтобы не умерли эти люди, которые были ответственны за переноску ковчега. И позже в истории произошел один интересный случай, когда ковчег Завета попал в руки филистимлян, и, несомненно, это повлекло за собой много негативных последствий, в какой бы город они ни приносили его. Все тамошнее население начиналось покрываться язвами и гнойниками. И это случалось повсюду, куда бы они ни приносили ковчег. Поэтому, когда в очередной раз они хотели перевести его в другой город, жители того города протестовали и говорили: «Мы не дадим вам завести эту штуку сюда. Что мы вам такого сделали? Почему к нам?» Короче, они решили вернуть его сынам Израилевым и сказали: «Ну, может быть, это было только совпадение. Давайте поставим этот ковчег на колесницу и посмотрим, куда пойдут валы. Если они будут просто бесцельно тыкаться и мыкаться, тогда это будет верный знак того, что все это было просто совпадением. Но если они отправятся по той дороге, которая ведет в стан к израильтянам, Тогда нам будет ясно, в чем дело. Что это что-то духовное, и нам лучше с этим не связываться. И, как говорится, сказано, сделано. Они поставили ковчег на колесницу, привязали к ней валов, и валы прямиком направились в стан израильтян. С дружным мычанием они повезли ковчег домой. Когда же израильтяне увидели, что их ковчег возвращается, то тогда они так радовались и веселились, счастью Давида не было предела. Их ковчег возвращается домой. В общем, они все были исполнены радости и повезли его к себе. Но по дороге колесница вдруг обо что-то споткнулась и начала крениться. И тогда один из тех, кто вел эту колесницу, протянул свою руку, чтобы поддержать ковчег, но за такое дерзновение он тотчас пал замертво. И это очень расстроило Давида. Все его счастье и радость как рукой сняло. Тогда он сказал: «Оставьте его здесь. Я не хочу вести его к себе». Он был разозлен на Бога, разозлен на то, что он разрушил их праздничное настроение. Но позже Бог проговорил к Давиду и сказал: «Послушай, Давид, то, что ты хотел сделать, было правильным. Но даже правильные вещи нужно делать правильно». Вот в чем заключалась проблема. Давид делал правильно, но неверным образом. Вместо того, чтобы нести ковчег, они повезли его на колеснице. И по прошествии какого-то времени Давид вызвал священников, они принесли жертвы Господу, и потом они взяли принесенные с собой шесты, вставили их в кольца и понесли ковчег обратно в Иерусалим, как им и следовало поступать с самого начала. И, принеся его в Иерусалим, они поставили его в скинии. Так что мы видим, что Бог был серьезен, когда говорил, что никто не должен видеть ковчег и тем более прикасаться к нему, чтоб не умереть. Так что таким образом Бог только защищал сынов Каафовых, которые должны были переносить священные предметы. А вот почему Аарон и его сыновья должны были покрывать все предметы и инструменты, которые использовались в богослужениях. И в 24 стихе мы читаем относительно семейства Герсонова следующее. «Вот работы семейств Герсоновых при их служении и ношении тяжестей. Они должны носить покровы скинии и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания, и завесы двора, и завесу входа во двор, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки их, и все вещи, принадлежащие к ним, и все, что делается при них, они должны работать. По повелению Аарона и сынов его должны производиться все службы сынов Герсоновых при всяком ношении тяжести и всякой работе их, и поручите их хранению все, что они носят. Вот службы родов сынов Герсоновых в скинии собрания, и вот что поручается их хранению под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. Сынов Мераринах по родам их, по семействам их исчисли. От 30 лет и выше до 50 лет исчисли всех способных на службу, чтобы отправлять на работы при скинии собрания. Вот что они должны носить. По службе их при скинии собрания брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножья ее, и столбы двора со всех сторон, и подножья их, и колья их, и веревки их, и все вещи при них, и все принадлежности их, и поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить. Вот работы родов сынов Мерариных, по службе их при скинии собрания под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. В общем, как мы видим, все это сооружение было складным. Его легко можно было собрать и перенести в другое место, туда, где останавливалось облако. Они переносили его туда и снова без особых трудностей устанавливали. Когда облако начинало двигаться, тогда они пускались в путь. Когда облако останавливалось, тогда останавливались и они. Итак, колено Левиина в лице этих трех семейств несло ответственность за транспортировку скинии и отдельных ее частей. В это дело было вовлечено 8580 человек. Короче, у них была очень серьезная бригада, которая занималась установкой, демонтажом и переноской скинии. В пятой главе мы читаем о том, что они должны были очистить свой стан. Они должны были выслать из стана всех прокаженных, всех имеющих истечение и всех осквернившихся от прикосновения к мертвому. Бог не хотел, чтобы в стане, в котором обитал он, была какая-нибудь скверна. И сделали сыны Израилевы, как повелел им Господь. Они выставили за стан всех прокаженных, всех, у кого были гноящиеся раны, и тех, кто осквернился, прикоснувшись к мертвому телу. И в пятом стихе мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуется во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виноваты, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили, и посвященное тем-либо ему принадлежит. Все, что даст, кто священнику, ему принадлежит». И далее мы читаем закон о ревнивых мужьях. Если изменит кому женщина, и ее муж не знает об этом, и она не забеременеет, и не будет уличена в соделанном, но дух ревности найдет на ее мужа, и он начнет сомневаться в ее верности, тогда он должен был привести свою женщину к священнику и принести за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, то есть около 2 килограммов. Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господне, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу в скинии и положит воду. И потом он заставит ее поклясться, и после этого она должна будет выпить горькую воду. И он скажет ей, если ты изменила своему мужу, то пусть от этой воды опухнет твой живот, и лоно твое опадет. И женщина должна была выпить эту горькую воду, а потом ждать, что же произойдет. И если ее живот опухал, и лоно опускалось, тогда ее считали виновной и ее проклинали. Но если не было никаких последствий в ее здоровье, тогда она считалась невиновной, а ревность ее мужа необоснованной. Представьте себе, если бы у вас был такой чрезмерно ревнивый муж, и каждую неделю вам приходилось бы пить эту горькую воду. Да уж, считайте, женщины, что вам просто повезло, что вы живете в нынешнее время. Представляете, как это было тяжело? Иметь такого ревнивого мужа, который бы постоянно водил вас к священнику и заставлял пить эту горькую воду. В общем, это закон о ревности, когда дух ревности найдет на мужа. В 6 главе мы с вами читаем о правилах для тех, кто решил дать обет назарейства. Обет назарейства представлял из себя просто обет о полном посвящении себя Богу. Если вы хотели на какое-то время как-то по-особенному посвятить себя Богу, то вы могли вступить в этот обет. И пока вы были под этим обетом, вы не должны были пить никакого вина, никакого виноградного сока, не есть винограда и даже изюма. Вы не должны были брать в рот ничего, что делается из винограда. Также во все это время вам нельзя было ни стричь своих волос, ни бриться. Вот каким был обет назарейства, обет посвящения себя Богу. Именно в таком обете и должен был состоять с самого рождения Самсон. Потому что, если вы помните, когда жена Маноя никак не могла родить, и к ней явился ангел Господень и сказал ей, что у ней будет сын, он сказал, что бритва не должна касаться его головы, и что он не должен будет ни пить, ни есть ничего с виноградной лозы, и что через него Бог начнет спасать Израиля от руки филистимлян. И после того, как она все это услышала, она пошла к своему мужу и сказала ему: «Ко мне приходил один человек и сказал мне, что у нас родится сын, и что я не должна стричь ему волос, и что он будет назареем». На что ее муж ответил: «Я бы хотел поговорить с этим человеком. Если он еще раз придет, позови меня». И вот опять случилось так, что она была одна в поле, и ангел явился ей. Она сказала ему: «Ты не мог бы здесь чуть-чуть подождать, пока я не схожу за мужем, он очень хотел поговорить с тобою». И когда Маной пришел и увидел ангела, он сказал ему: «А, это я того, она вся на эмоциях была, поэтому я подумал, что лучше я сам все узнаю от тебя. Что мне делать с этим младенцем?» И ангел в точности повторил ему то же самое, что сказал ранее его жене. Он должен был быть назареем. Бритва не должна была касаться его головы. Он должен был быть назареем от самой колыбели. Это было знаком его полной отдачи Богу, полного посвящения. Ну а через какое-то время Самсон связался с Далидой, она каждый день давила на него, пытаясь выведать у него секрет его силы. И в какой-то момент слабости, после того длительного давления, он, наконец, раскололся. Он сказал: «Если ты только сострижешь мои волосы, тогда я потеряю свою силу и буду таким же, как любой другой человек». Кстати, существуют такие люди, которые эти слова Самсона истолковывают абсолютно неверно и утверждают, что сила Самсона скрывалась в том, что у него были длинные волосы. Это ошибочное мнение. Волосы, как таковые, или их отсутствие, не могут сделать вас ни сильнее, ни слабее. Его сила крылась в том, что он посвятил свою жизнь Богу. И отсутствие волос на его голове говорило о том, что он нарушил свою верность и преданность Богу. Любой человек, который посвятит свою жизнь Богу, приобщается к источнику силы и крепости. Но если человек нарушает этот обет, нарушает этот завет, тогда он становится таким же слабым, как любой другой человек. Сам Самсон об этом говорил так, что если остричь меня, я сделаю слаб и буду как прочие люди. Какая сила кроется в посвященности Богу? Вся жизнь Самсона с самого дня рождения была жизнью, отданной Богу. Он от рождения был назареем. Но когда он нарушил этот обет, и волосы его были сострижены, что было символом нарушенного обета, тогда в его жизнь прокралась слабость. Вот каков обет назарея. Иисус тоже был известен как назарей. И обет назарея предполагал, что за все время действия этого обета бритва не должна касаться головы человека, и он не должен пить вина или есть плодов винограда. И когда время вашего обета истекало, тогда, как сказано, исполнялись дни вашего назарейства, тогда, как сказано в 14 стихе, и он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение, и одну однолетнюю агнецу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную. Итак, тройную жертву. Жертва всесожжения – это жертва посвящения, что вы посвятили себя Богу, жертва за грех и мирная жертва, то есть жертва общения, приобщения к Богу. И корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние. И представит сие священник пред Господа – и принесет жертву его за грех и всесожжение его. Овна принесет жертву мирную Господу с корзиною опресноков. Также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его. и острижет Назарей у входа скинии собрания голову Назарейства своего, и возьмет волосы головы Назарейства своего и положит на огонь, который под мирную жертву. На этом срок вашего посвящения заканчивался. Вы обревали голову, а волосы сжигались одновременно с мирной жертвой. И возьмет священник сваренное плечо овна и один пресный пирог из корзины и одну пресную лепешку и положит на руки Назарею после того, как острижет он голову Назарейства своего. И вознесет сие священник, потрясая пред Господом. Это святыня для священника, сверх груди потрясания и сверх плеча возношения. После сего Назарей может пить вино. Вот закон о Назарее, который дал обет и жертву его Господу за Назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его. По обету своему, какой он даст, так и должен он делать, сверх узаконенного о Назарействе его. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им». Итак, у священника было две обязанности. Во-первых, его служение состояло в том, чтобы стоять пред Богом и представлять ему народ, потому что простой человек не мог приблизиться к Богу. Грешный человек не мог этого сделать. Грешному человеку невозможно войти в присутствие святого и праведного Бога. Его святость просто испепелит вас из вашего греха. Так что неправедный, не святой человек не мог войти в присутствие Бога. Поэтому нужен был кто-то, кто мог бы за вас пойти к Богу. И именно для этого и был введен этот институт священства. Вы приходили к нему, приносили с собой жертву. И он, в свою очередь, брал ее и приносил пред Господом, то есть представлял вас перед Богом. Но потом он должен был выходить, и тогда он уже представлял Бога вам. Так что его служение было двухсторонним. Представление народа Богу и представление Бога народу. И вот как он должен был представлять Бога. Когда он выходил к сынам Израилевым, он должен был троекратно благословить их и тем самым показать им, каков Бог. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир! Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Это имя Бога, о котором здесь идет речь, на еврейском состояло из одних только согласных звуков, ни одной гласной. И поэтому произнести его практически было невозможно. Это имя Божье было записано в виде четырех согласных – Ех, В, Х. Одни согласные. Бог не хотел, чтобы народ даже хотя бы в уме произносил имя Господа. Поэтому истинное звучание имени Бога как-то утратилось, и как оно звучит, Иеговы или Яхве, это теперь предмет богословских споров. Но никто не может сказать наверняка, как произносилось это слово. Но тем не менее, это то самое славное имя, в котором Бог явил себя народу, которое, в принципе, это даже было не имя как таковое, а глагол, означающий «сущий» или «становящийся». Он становится для человека тем, в чем у человека может быть нужда. Поэтому имя Бога очень часто имело при себе какие-то другие слова. Например, когда Исаак спросил своего отца Авраама, «Вот дрова, вот огонь». «А где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил ему, «Иегова Ири». «Господь усмотрит». «Господь усмотрит себе агнца». И потом он даже назвал это место «Иегова Ири» или «Господь усмотрит». Бог становится для вас тем, кто усматривает вашу нужду. Позже, когда сыны Израилевы сражались с амалекитянами, которые вышли против израильтян с хорошей, подготовленной и вымуштрованной армией и шли ровным строем под своими развивающимися на ветру знаменами, а израильтяне только-только вернулись из рабства и совершенно ничего не смыслили в военном деле, никаких знамен, просто горстка людей, вооруженных в лучшем случае палками и досками. Наверняка нашелся кто-то, кто сказал Моисею: «А где наши знамена?» И он ответил: «Иегова неси», или «Иегова знамя мое». Он стал нашим знаменем. Также Бог явил себя человеку, как Иегова Рафа, то есть он стал нашим целителем. В книге пророка Иеремии сказано, что когда наступит тысячелетнее царство, мы узнаем его, как Иегову Питкейну, то есть Господь – оправдание наше. Но мы с вами знаем, что самое распространенное проявление имени Господа – это Иисус. Потому что имя Иисус – это греческий вариант сокращенной формы еврейского имени Иешуа, Иегова Спаситель. И когда перед Иосифом встал вопрос, отпустить ли Марию тайно или предать ее насмерть, ангел Господень явился ему и сказал: «Иосиф, не бойся взять Марию в жены себе, ибо зачатая в ней от Духа Святого. Она родит сына, и наречешь ему имя Иисус, Иешуа, ибо он спасет людей своих от грехов их». Иисус и Иегова соделался нашим спасением. Итак, да благословит тебя Господь. Бог хотел, чтобы народ имел о нем представление, как о Боге благословляющем. Потому что Бог желает благословлять свой народ, благословлять своей оберегающей силой, благословлять своей благодатью, благословлять своим миром. Все эти благословения мы получили во Христе Иисусе, как сказано: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными. Ибо каждому из нас дана благодать по мере дара Христова, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Так что Бог хотел, чтобы Его имя отражало Его сущность для народа, и оно нашло свое полное исполнение в Иисусе Христе. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя». Помните, как лицо Иисуса действительно сияло, как солнце, а сияющее лицо всегда несет с собой надежду, благость, благодать. «Да обратит Господь лицо Свое на тебя, Свое улыбающееся лицо, обратит Свое лицо». Когда кто-то отвращает лицо, это значит, что он чем-то недоволен, что ему что-то не нравится. Многие люди именно так себе и рисуют Бога, что он будто бы сердится на них, вечно недоволен ими. Когда наши дети еще были маленькими, наша старшая дочка тоже проходила через такой этап в ее жизни, через который детям часто приходится проходить, когда ей казалось, что никто ее не любит. Ей тогда было всего, может быть, 4-5 лет. И нам иногда приходилось ее наказывать. И когда ее наказывали, то для нее это значило, что никто ее не любил. И я помню, как я тогда сказал ей: «Слушай, дочка, ты же знаешь, что мы любим тебя». «Нет, вы меня не любите», — говорила она. «Иисус тоже любит тебя», — продолжал я. «Нет, Иисус меня не любит», — отвечала она. И тогда я спросил ее: «Почему? Откуда ты знаешь?» И она ответила мне: «Потому что, когда я смотрела на небо, он выглянул на меня из-за облака и показал мне язык». Ее маленькое воображение говорило ей об этом. «Это как мой внук. Как-то они возвращались откуда-то из города, ехали в машине, и по дороге разыгралась настоящая буря, только без дождя. Гром, молния, ветер, и он сидел на заднем сидении и завороженно смотрел на то, что происходит за окном. Но через какое-то время он уснул, а когда проснулся, сказал: «Мне приснился сон, что Иисус сидит на небе и то включает, то выключает выключатель». И каждый раз, когда он включал его, появлялась молния. А потом я увидел, как по дороге прыгал маленький зайчик. И в это время Иисус включил выключатель, и молния ударила прямо в зайчика. Тогда его мама сказала: «Ой, как это должно быть ужасно!» На что он ответил: «Ну, может быть. Хотя я не думаю, что он знал, что молния попадет именно в него». На что его старший брат сказал: «Но нет, Иисус знает все». И тогда мой младший внук, немного подумав, сказал: «Ну, значит, он просто хотел пришлепнуть этого зайца». Просто удивительно, какие штуки может выдавать наше воображение. Оно может иногда такое нам нарисовать. И очень часто мы представляем себе, что Бог сердится на нас, что Бог разозлен на меня, что Бог недоволен чем-то. Но сам Бог сказал: «Вот каким я хочу, чтобы вы представляли меня этому народу. Скажите им: обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Как это здорово, что Он смотрит на нас и одобрительно улыбается. Какой мир появляется на сердце, когда я с открытым лицом взираю на славу Господа, когда я вижу Его сияющее лицо и осознаю, что Бог смотрит на меня с улыбкой, потому что Он любит меня. Я являюсь Его Сыном, я нахожусь во Христе Иисусе, и в Нем я испытал благодать Божию, мир Божий и оберегающую силу Божию. Это те благословения, которые имеются у детей Божьих, у тех, кто во Христе Иисусе. Но все элементы ветхозаветней жизни, институт священства, скиния и так далее, все это свидетельствует о том, насколько недоступен для человека Бог. Вы не можете просто так прийти к Богу. Он нажмет на кнопку, и вы тут же уйдете в небытие. Поэтому, если вы думаете прийти к Богу своим путем, не через Иисуса Христа, у вас ничего не получится. Потому что даже того священства больше не существует. Потому что никакие жертвы уже больше никто не приносит. Нет никого, кто бы мог пойти и предстать за вас перед Богом. Это-то как раз то, что меня больше всего беспокоит в современных, так сказать, набожных иудеях. Меня не заботит, насколько набожны они в своем поклонении. Меня интересует, что они собираются делать со своим грехом. Как они могут войти в присутствие своего Бога? В Ветхом Завете Бог установил определенный завет, который давал четкие указания о том, как человек может прийти к Богу. Но тот завет, который Бог установил в основе своей, имел закон и жертвоприношение. А без жертв, без священников, без кого бы то ни было, кто бы мог от их имени представать перед Богом, как они вообще могут осмелиться прийти в присутствие своего святого праведного Бога и приносить Ему свои добрые дела? И при этом надеются, что их обязательно должны принять. Они же не почитают даже того завета, который Бог заключил с их собственным народом. Поэтому не имеет значения, насколько искренны они или набожны, они не имеют доступа к Богу до тех пор, пока они не восстановят этого первого завета. Но даже тогда они не смогут получить от него никакой пользы, потому что Бог уничтожил прежний завет, чтобы установить новый Иисусом Христом. Поэтому Новому Завету Христос является посредником между человеком и Богом. Потому что для того, чтобы войти в присутствие Божие, обязательно должен быть посредник. Во времена Ветхого Завета таким посредником являлся священник, а по Новому Завету таким посредником стал Иисус Христос. И только при посредничестве Иисуса Христа я могу подойти к Богу, а Бог ко мне. Только посредством Иисуса Христа я могу иметь общение с Богом и могу знать Бога. Поэтому каждый, кто желает прийти к Богу, должен прийти к Иисусу Христу. Далее, в 7 главе мы читаем о том, как пришли 12 начальников колен Израилевых и представили свои приношения пред Господом. И в 3 стихе сказано, что они привезли 6 крытых повозок, 12 валов, по одной повозке от двух начальников. Иначе говоря, каждый начальник привез по одному валу, и на каждых двух начальников приходилось по одной повозке. И все это они представили перед скинией. Две повозки и четырех валов отдал сынам Герсоновым по роду служб их, и четыре повозки и восемь валов отдал сынам Мирарином по роду служб их, под надзором Ифамара, сына Аарона, священника, а сынам Кафовым не дал, потому что службы их носить святилище, на плечах они должны носить. А потом каждый из начальников принес приношение, в которое входило одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша весом в 70 сиклей по сиклю священному, и блюдо и чаша были наполнены пшеничную мукою, смешанную с елеем, в хлебное приношение. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение и один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вала, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение на Асона, сына Аминадавова. Каждый начальник принес одинаковый набор приношений. Было бы, наверное, излишне зачитывать одно и то же про каждого начальника, потому что все они принесли Господу одно и то же, и все их приношения были отданы Богу. Такие были приношения от начальников Израилевых при освящении жертвенника в день помазания его. И начиная с 84 стиха и до конца главы мы читаем общее количество того, что они принесли. Стих 89. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двух херувимов, и он говорил ему. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Аарон так и сделал. Он зажег лампады на светильнике, а потом нужно было очистить левитов, их нужно было окропить чистительную водою, они должны были вымыть свои одежды и очиститься. И приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов, а Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу». То есть это что-то вроде рукоположения на служение, как это делали в Новом Завете, когда возлагали руки на тех, кто был определен на служение. В 13 главе «Деяний святых апостолов» мы читаем: «Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, и так далее. То есть это что-то наподобие рукоположения. Короче, они должны были привести колено Левии на предстинию, и там все собрание израильтян становилось вокруг них и возлагало на них свои руки. Это те мужи, которые будут совершать за нас духовное служение. И после этого левиты должны возложить свои руки на головы тельцов и принести одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов. И таким вот образом они должны были начать свое служение пред Богом за этот народ. Стих 24. Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания, а в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания, работать же пусть не работают. Так поступай с левитами касательно служения их. В 9 главе мы читаем о том, что во второй год пришествия их из земли египетской пришли к Моисею некоторые люди и сказали ему: «Когда вы совершали Пасху, мы были нечисты. Это значит, что они либо прикоснулись к мертвому телу, либо еще что-нибудь. И в 14-й день мы не были готовы к тому, чтобы вместе со всеми праздновать Пасху. В общем, они пришли к Моисею с этой проблемой. В тот день мы были нечисты, и поэтому не могли участвовать в праздновании. Что же нам теперь делать? Тогда Моисей сказал им: «Ну, давайте послушаем, что скажет нам Господь по этому поводу». В общем, Моисей пошел и вопросил об этом Бога. И он сказал: «Господь, как нам поступить с этими людьми?» И Господь ответил ему, что если они действительно были нечисты и по этой причине не могли совершить Пасху со всеми, то в 14-й день первого месяца, или если в тот день они были где-то вне страны, тогда они могли совершить ее в 14-й день второго месяца. Но если вы в тот день не были нечисты и не находились за пределами страны, тогда вы должны были совершить ее именно в 14-й день первого месяца. И если вы не делали этого, тогда вас должны были истребить из стана израильтян. Иными словами, каждый взрослый израильтянин мужского пола был обязан совершать Пасху в 14-й день первого месяца, за исключением только крайних случаев, которые давали право на совершение Пасхи в 14-й день второго месяца. Но так или иначе, вы должны были совершать этот праздник каждый год. Итак, мы видим, что Бог установил определенные правила о соблюдении Пасхи. Теперь, начиная с 15 стиха, мы читаем о том, как передвигался стан. «В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинию как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда, облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались во все то время, когда облако стояло над скинию, и они стояли. И если облако долгое время было над скинию, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинию. Они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, они тогда отправлялись. Иными словами, Бог сам говорил им, когда трогаться в путь, а когда остановиться. Они были послушны Господу, Бог целиком и полностью руководил их передвижением. Неважно, сколько это длилось, 2 дня или стих 22-й. Или если 2 дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скинию, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь, а когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь, следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Далее в 10 главе мы читаем о том, как он получил повеление сделать 2 серебряные трубы, которые должны были служить для созывания общества или перед сражением как сигнал тревоги. Если они подавали 1 сигнал тревоги, тогда в сражение должны были вступать станы, стоящие к востоку. Если они подавали 2 сигнала, тогда к ним должны были присоединяться станы, стоящие к югу. В общем, эти трубы должны были служить для того, чтобы помочь организовывать людей. На самом деле, когда у вас такое количество людей, больше чем 500 000 одних только мужчин, плюс женщины, плюс дети, и нет особенно-то никаких приличных средств коммуникации, у них ведь не было тогда никаких оповестительных систем, ни радио, ни транзисторов, ничего такого. но нужно было, чтобы в стане был порядок. Если на вас нападали с востока, то люди, живущие на западной стороне, могли вообще не подозревать, что происходит. Так что для того, чтобы предупредить войска о том, что происходит, они использовали трубы, как, впрочем, это иногда происходит и сейчас на многих военных базах, где для передачи разной информации используют горны. Мы как-то были на одной из гавайских военных баз, и вдруг мы услышали звук горна. Оказывается, он созывал всех на обед. За то время, что мы там были, нам довелось услышать несколько разных сигналов, и мы видели, как солдаты реагируют на них. И, в общем-то, в этом-то и состояла основная задача этих труб — созывать все общество или же сигналить тревогу, что на них напал враг. В общем, у них были разные сигналы, которые могли подавать трубы. И именно поэтому, как мы читаем, при возвращении Иисуса Христа раздастся звук трубы Божией. Это будет сигнал к сбору всех детей Божьих. Какой это будет замечательный день! Вы знаете, я просто весь горю от нетерпения, когда я, наконец, услышу этот трубный зов. Не знаю, что это будет за мелодия, но скажу вам с уверенностью, что я узнаю ее в ту же самую минуту, когда услышу, и я буду знать, что это Господь созывает своих детей, зовет нас домой к Нему. Так что мы с нетерпением ожидаем того дня, когда Бог даст этот сигнал к сбору своей церкви. Также трубы должны были служить для того, чтобы подавать сигнал к началу суббот, праздников, новомесячий. Они должны были трубить при всесожжениях и при мирных жертвах и так далее, как напоминание перед Богом, ибо я Господь Бог ваш. Во второй месяц, в 20-й день месяца, поднялось облако от скинии откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. Итак, скиния установлена, все в действии, и теперь Бог начинает двигать их по направлению к той земле, которую Он обещал им. Итак, облако поднялось и начало двигаться от Синайской пустыни к обетованной земле, то есть в сторону обетованной земли, и повело их облако в пустыню Фаран. И левиты приступили к делу. Они разобрали скинию, как были научены Аарон с сыновьями, начали все покрывать. Потом подошли коафяне и взяли то, что они должны были нести. Потом подошли сыны Герсоновы, потом сыновья Мирарины. И все находились в приподнятом состоянии духа. Мы отправляемся в путь. Бог повел нас вперед. И сказал Моисей Ховаву, сыну Рагуилову, мадианитянину, родственнику Моисееву, «Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его. Иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле». Но он сказал ему, «Не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину». Моисей же сказал, «Не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе». И отправились они от горы Господней на 3 дня пути, и ковчег завета Господня шел перед ними 3 дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться». И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил, «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил, «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Как это здорово! Всякий раз, когда облако поднималось, он восклицал, «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои». А когда облако останавливалось, он говорил, «Возвратись, Господи, к своему народу, к тысячам и тьмам Израилевым». Итак, мы становимся с вами свидетелями того, как Бог начинает вести свой народ к обетованной земле, и впереди нас ожидает масса приключений. Вы знаете, мне очень нравится книга чисел. Конечно, в самом начале она может показаться слишком уж скучной, числа, списки имен, но вот сейчас мы с вами дошли до того места, когда начинаются самые интересные события, происшедшие с израильтянами по пути в землю, которую Бог обещал их отцам. Да пребудет с вами Господь, и да направит Он все ваши пути. Как Он вел сынов Израилевых, и они были послушны Ему и взирали на Него, и двигались только тогда, когда Он говорил им двигаться, и останавливались тогда, когда Он говорил им остановиться. Точно так же да поможет Он нам быть чувствительными к ведению Его Духа Святого, чтобы мы тоже знали, когда нам идти и когда останавливаться, и чтобы мы были послушны Ему. Да пребудем мы в общении с Ним, и да благословит нас Господь, и да сохранит Он вас. Да презрит Он на вас светлым лицом Своим и помилует вас. Да обратит Господь лицо Свое на вас и даст вам мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.